Доброго вам вечера, дорогие слушатели Веда Радио. Приветствую всех на наших интернет-волнах. Меня зовут Анна, и, наверное, одни из самых частых вопросов, которые приходят к нам в эфир, это «Как быть, если мой муж еще просит мясо, я вегетарианка, чем кормить ребенка, и не вырастет ли он болезненный, но в вегетарианстве вкусный, век блюда слишком сложный для меня» и так далее. И поэтому в ближайший час мы говорим о том, как сделать так, чтобы вегетарианство было легким и вкусным. С нами на связи Марина Гишар, вегетарианка уже более 9 лет, профессиональный вегетарианский кондитер и повар с 8-летним стажем, а также основатель кондитерской онлайн-школы Подмалая Cake School. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте, Анна.
Очень рада, что вы с нами на связи. Вы знаете, у нас такая есть интересная информация о вас, что вас называют королевой тортиков. Вот почему у вас такой титул, с чем это связано?
Если честно, я сама получила этот титул. Поэтому я не могу сказать, что люди внезапно начали меня так называть, но он прижился, как ни странно, он реально прижился, и действительно, те, кто знает меня уже давно, те, кто знаком с моей кондитерской онлайн-школой давно, продолжают меня так называть. Я уже немножко поскромнее стала и перестала употреблять этот титул в свой адрес, но были времена.
Очень интересно. На самом деле, скажу честно, я слежу за вами в Инстаграм, за вашей школой онлайн, и даже за некоторыми людьми, которые на вас подписаны. Вот недавно я прочитала у одного астролога-блогера, что всех кондитеров качественных, которых она знает, они учились в вашей онлайн-школе, и хотелось бы, наверное, узнать, как вообще шел этот путь от вегетарианства к онлайн-кондитерству, или это сначала было наоборот, вы стали кондитером-поваром, а потом у вас что-то поменялось в жизни, вы стали вегетарианством. Вот хотелось бы узнать, как вообще ваш жизненный путь складывался именно в контексте вегетарианства.
Я стала сначала вегетарианкой, и именно поэтому я начала готовить. Дело в том, что на тот момент, то есть первый раз я стала вегетарианкой, мне было 18 лет, то есть это было практически 13 лет назад. И сами понимаете, 13 лет назад в России я жила в городе Волжске, Волгоградской области, это очень маленький город, и из вегетарианского у нас было практически ничего. То есть, в принципе, даже при всем желании нормально питаться, это было очень сложно. А мой стабильный такой именно прям вот вегетарианский путь без срывов, без ничего, он идет уже 9 лет. 9 лет – это тоже очень большой срок для города Волжске, Волгоградской области, поэтому, честно, готовить я начала от безысходности. И сначала меня увлекла именно тема сладостей, потому что, я думаю, что вы сами с этим сталкивались, вы приходите в магазин, вы подходите к полке, во-первых, 90% вам нельзя, а те 10%, что вам можно, это, какой-то состав космический, то есть вы его читаете, думаете, о нет, я такое кушать не буду. А так, собственно, и получилось. То есть сначала начались эксперименты, чтобы я лично могла такого съесть. Потом я поняла, что что-то я не очень-то вкусно готовлю. И реально на мое вегетарианство заманить кого-то другого будет очень сложно. Ни один человек не будет реально отказываться от чего-то очень вкусного, да, то, что у нас продается в магазине, в свободном доступе, в ресторанах, и менять его на то, что вот я там напекла, наготовила. И поэтому в первую очередь я это делала для себя, для того, чтобы мое вегетарианство оно стало более стабильным. И постепенно это все выросло в дальнейшее в такую большую глобальную школу.
Здорово. А что побудило вас стать вегетарианкой? Вот 18 лет не каждый человек задумывается о том, что я не хочу есть мясо, особенно в Волжском, когда у тебя вариантов нет. И понимаю, сейчас это популярно. Сейчас как-то даже там мне рассказывали, в Black Star Burger есть вегетарианский бургер, и это кажется уже людям нормально, даже в небольших городах. А что побудило вас тогда, вот 13 лет назад?
Как сейчас помню этот день, мы сидели с подружкой на кухне, и она мне рассказала про страсти, которые творятся на скотобойнях. То есть единственное, мое первое побуждение, это было из-за животных. То есть мне просто было их жалко. Я всегда любила животных, то есть нет у меня такого, что я там обнимаюсь с коровами или, не знаю, с лошадями. В общем, нет такого, но мне просто нравятся животные. И, разумеется, когда кто-то вот говорит, что животные страдают из-за твоего выбора, до меня она достучалась. Мы решили попробовать. То есть это был эксперимент. Я в итоге в этом эксперименте продержалась год. Подружка моя через 3 дня начала снова кушать колбасу. Тут тоже у каждого свой путь, но никакой философской подоплеки, никакой там понимания здоровья у меня не было. Именно поэтому мой первый вот этот вот год вегетарианства, он был очень нездоровым, очень неправильным. Моя мама очень сильно за меня переживала. И все это пришло к тому, что я в итоге начала снова питаться, как обычные люди, и вернулась к вегетарианству только вот 9 лет назад. То есть 2 года я еще была в непонятном состоянии после этого.
Спасибо большое. А что побудило потом снова начать? То есть это какая-то уже философия жизни пришла?
А потом было очень интересно. В общем, такая история не супер радужная. В общем, у меня вся семья болеют. Причем так серьезно, у каждого второго обнаруживают рак. И меня в тот момент это очень сильно испугало. То есть это была история с моей племянницей. Ей было на тот момент 11 лет, и у нее обнаружили рак. Я начала читать, что же я могу сделать для того, чтобы это предотвратить, то есть что вообще это вызывает. У меня никаких знаний на тот момент не было. И мне попалась книга Алана Карра. На тот момент я вообще придерживалась обычного образа жизни, то есть я могла выпить, я могла покурить и могла, конечно же, покушать мясо. Ничего не было благостного в моем образе жизни. Я прочитала эту книгу Алана Карра, причем две книги его, «Легкий способ бросить курить», если вдруг кто-то еще курит, то я вам ее советую, потому что она именно направлена на разум, то есть там исключительно объясняются, почему вам не стоит это делать. И следующая книга, которую я прочитала, это «Легкий способ сбросить вес». Я думаю, всем женщинам это актуально, все хотят быть худышками, все хотят при этом вкусненько питаться. У меня это все было одновременно. В этой книге он говорит, что мясо вызывает рак, и приводит как бы исследования разнообразных ученых. Разумеется, я сразу же вдохновилась. То есть у меня был очень сильный страх за свое здоровье. И когда я прочитала, от чего мне нужно отказаться, в один день, просто моментально, на следующее утро я просыпаюсь, и я отказываюсь от чая, кофе, шоколада, от мяса, от алкоголя, от всего, что может как-то навредить моему здоровью. Потому что у меня на тот момент был 21 год. И как бы я не знаю, почему в 21 год пришел такой страх за свою жизнь, но вот так вот это все и произошло. И дальше, уже только спустя год, у меня пришло философское понимание этого вопроса. То есть сначала мне животных жалко не было. Сначала мне было жалко себя. Вот. А дальше уже через год я узнала про разные такие понятия, как карма, реинкарнация, начала слушать Веда-радио, как ни странно. И вот так вот я утвердилась в своем пути.
Интересный опыт. Здорово, что, оказывается, вы с проектом, и проект с вами знаком уже давно, не только сейчас. Вот вы начали рассказывать, что в тот первый год, 13 лет назад, у вас был какой-то нездоровый опыт, вы неправильно начали вегетарианство. Могли бы вы поподробнее об этом рассказать? Потому что, я думаю, у многих он похожий. Как не сделать свои начальные шаги в вегетарианстве неправильными?
На самом деле, да, у меня очень хороший опыт на эту тему. Я прекрасно знаю, что такое, когда ваши родители за вас переживают. И если бы мой ребенок сейчас бы вдруг внезапно пришел и сказал: «Мам, я вегетарианец, и теперь я ем только вареную картошку, классно», разумеется, я бы тоже переживала. То есть это был реально мой рацион: вареная картошка и хлеб. Ну, о каких вообще полезных элементах мы можем там говорить? Так как я была молодым организмом, я не начала страшно болеть, то есть ничего такого у меня не произошло, у меня нет ужасающих историй, как я падала в обморок, но такие истории, они есть, их очень много. Когда люди приходят и начинают, ну, просто резко обрубать все старые привычки и есть непонятно что, то есть начинают есть сильно жареное, жареное в плохом масле, то есть, ну, потому что вкусненько же, да, чем еще нам удовлетворить свои какие-то потребности? Это у нас жареная картошка, это у нас есть даже овощи, то мы их прям хорошенечко так пожарим, это у нас, конечно же, хлеб и много-много всяких сладостей с белым сахаром, с белой мукой, потому что чувство голода, оно есть, оно никуда не девается. Про то, что там можно, оказывается, готовить разные овощные блюда, что можно вообще-то еще есть белковые какие-то блюда, типа, ну, бобовых, да, что можно делать котлеты, можно делать какие-то другие блюда из бобовых. Мне даже в голову это не приходило. И как таково-то, ну, согласитесь, я думаю, что все сталкивались с этим опытом. Вот вы решили стать вегетарианцем. Что делать дальше? То есть куда идти? Вот вы начали читать какие-то паблики. Где там написано, какой у вас должен быть рацион? Что надо кушать. И вы начинаете по крупинкам собирать отовсюду. Разумеется, сейчас уже, ну, как бы 9 лет спустя, 12 лет спустя, есть разнообразные марафоны по легкому переходу на вегетарианство. Я сама их не проходила, потому что я прошла вот этот ужасный, тяжелый путь самостоятельно. Но они сейчас существуют, и если вдруг вы как раз-таки стоите перед выбором, вы не знаете, что делать, можно поучаствовать в каком-то подобном марафоне. В общем, да, опыт у меня был очень-очень печальный. У мамы моей сидели волосы. Все, что я ела, это были очень странные, крахмалистые обеды, завтраки и ужины. И, разумеется, вместо того, чтобы сбросить вес, как я ожидала, да, ну, мы переходим на вегетарианство, я, значит, ожидала, что я сейчас стану стройной красоткой. Но нет, как ни странно, вес он, наоборот, набирался. И я прям вот абсолютно 100% связываю это с тем, что конкретно я ела. Не с тем фактом, что я стала вегетарианкой, а с тем, каким качеством продуктов я заменяла обычным.
Да, это очень важная вещь, потому что в любой смене какой-то обстановки, деятельности или рациона нужно подходить к этому грамотно. И как раз хотела вас спросить про рацион, потому что вот вы сейчас с большим опытом и поварским, и своим жизненным по поводу вегетарианства, из чего должен состоять рацион? Может быть, какой-то баланс, какие-то пропорции, чтобы людям понимать вообще, на что обращать внимание на полках магазинов?
Вообще, я сейчас скажу самую первую вещь, то, что я советую всем, кто перешел на вегетарианство или думает об этом, или на веганство, я советую сходить и сдать анализы, чтобы понять, какое состояние вашего здоровья. Потому что мое здоровье, оно достаточно хорошее, оно позволяет мне, в принципе, питаться, ну, как я хочу, и у меня нет проблем с гемоглобином, у меня не кружится голова, я не падаю в обмороки. Но очень часто люди пренебрегают какими-то своими показателями, и это приводит к печальным последствиям и часто необратимым. Для того, чтобы этого не произошло, я советую начать этот путь разумно. То есть сначала пойти провериться, узнать, чего у вас не хватает, в каком состоянии ваше здоровье. Дальше, если мы видим, что у вас, допустим, низкий гемоглобин, то вам нужно будет добавить в свой рацион те блюда, которые содержат повышающие гемоглобин свойства. Например, гранаты, да, то есть вы будете пить гранатовый сок по утрам, вы будете кушать свежие гранаты. И таких, на самом деле, овощей и фруктов очень-очень много. Для каждого элемента они свои. Перед тем, как начать свое вот это вот увлекательнейшее путешествие, и даже если, допустим, сейчас нас слушает кто-то, кто тоже 10 лет вегетарианец, если у вас есть хоть какие-то проблемы со здоровьем, я советую пойти и сдать анализы. И дальше, если вы видите, что у вас низкий витамин В12, то большинство витаминов, их можно дополнительно принимать. И они продаются, например, на iHerb. Если кто-то не знает, что это такое, то iHerb – это сайт, на котором можно заказать все полезные травы, все полезные заменители, в общем, все полезные штуки, которые вы видите в интернете, кто с чем готовит. Большинство этих вещей продаются у нас на iHerb. Также их можно заказать на Озоне. А в принципе, 21 век, все пользуются интернетом, я не думаю, что для кого-то это будет прям супершоком. Я советую пойти именно по этому пути. То есть, когда вы уже точно уверены, что у вас нет проблем со здоровьем, что у вас нет там каких-то рисков, что я советую сделать? Это, конечно же, ваш рацион, он должен состоять из свежих овощей и фруктов, из каких-то бобовых, для того, чтобы получать белок. И дополнительно можно его разнообразить, конечно же, какими-то сладостями. Но основной акцент, то есть то, на что я реально советую обратить внимание, это белки, жиры, углеводы. Как ни скучно бы это ни звучало, но особенно если вы переводите на вегетарианство ваших детей, ну, понятно, что у нас есть много примеров детей, которым там уже 30 лет, да, они все 30 лет на вегетарианстве, но также у нас есть очень много примеров разочаровавшихся вегетарианцев, у которых начались проблемы со здоровьем. Для того, чтобы этого не произошло, я советую действовать осознанно. И коротко о том, что касается именно моего рациона, то я ем много салатов и много фруктов. Если, допустим, это первый прием пищи, чаще всего это какие-то свежие салаты, свежие овощи, свежие фрукты. Помимо этого, я добавляю бобовые. Чисто бобовые я не люблю. Если вы такой же, как я, если вам не нравятся бобовые, то хорошая новость, можно найти такую лазейку. У нас сейчас продается очень много, допустим, макароны из бобовых, тонкая рисовая лапша из мугдала. И, как ни странно, они продаются и в России, и в городе типа Волжский на данный момент. То есть вы можете найти в любом... Я привожу просто Волжский, как маленький город, показатель, что можно найти это, в принципе, практически везде, особенно если вы живете в крупном городе типа Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, вы очень легко это все сможете найти. И, соответственно, мы добавляем в свой рацион бобовые, и Постарайтесь сделать ваше питание также максимально вкусным, то есть максимально полезным, максимально вкусным. К чему я пришла за 9 лет, это к тому, что экономить на своем здоровье нельзя. То есть вместо того, чтобы покупать растительное масло за 60 рублей, какое-то рафинированное, без каких-либо полезных свойств, я сейчас предпочитаю покупать масло авокадо, которое стоит дорого, честно, оно стоит очень дорого, но вот мне для себя не жалко, уже на данном этапе, то есть изначально было жалко. Вот. А сейчас вот так.
Спасибо большое, что поделились таким осознанным подходом. Часто с чем сталкиваются люди, которые переходят на вегетарианство, то, что им психологически не хватает привычных вкусов. Вот они привыкли есть там по утрам бутерброды с колбасой или там, я не знаю, какие-то мясные котлеты. И что делать в таком случае? Потому что, ну, есть такой стереотип, по крайней мере, у моей бабушки лично он есть, что вегетарианцы едят только там траву и гарниры. Вот все, что гарниры, это они едят. Это обычно невкусно, это обычно как-то неполноценно. И как восполнить вот этот привычный вкус, который у тебя уже в голове с детства засел?
К счастью, опять же, это не 12 лет назад. У нас появилось такое количество альтернатив, что в каком бы месте вы ни жили, даже если у вас не продается их в магазине около дома, вы всегда сможете заказать эти альтернативы. У нас есть практически все. В России вегетарианская колбаса очень вкусная, то есть она реально вкуснее, чем за границей. Я знаю, о чем говорю, я пробовала очень много разных, и в России она реально очень вкусная. Единственное, с чем вы можете столкнуться, что вы реально не можете найти, это веганский сыр, то есть без молочных продуктов, который был бы таким же по вкусу. Да, здесь, конечно, сложно, но я так понимаю, что большинство нашей аудитории, они не веганы, а именно вегетарианцы, то есть молочные продукты они не исключают из своего питания. Поэтому вообще все вкусы, к которым вы привыкли, сосиски, какие-то сыры у вас также останутся. Единственное, что вы просто читаете состав, чтобы там был загуститель именно микробиологический, а не животного происхождения. И все. То есть это единственное изменение, которое произойдет в вашей жизни. Котлетки, все это продается. Пельмени с чечевицей, пельмени с какими-то сейтанами, допустим. Если вдруг вы не доверяете всему, что готовится в магазинах, да, вы это всегда можете приготовить сами. Тот же сейтан можно сделать самостоятельно дома. Его делать очень просто. На самом деле, чаще всего его делают, просто берут из муки, вымывают сейтан. Но есть гораздо более простой вариант. Это вы покупаете готовый глютен и смешиваете его с водой, и все, у вас получился сейтан. То есть ничего больше делать не надо, вы просто это замесили, отварили, и вот ваше вегетарианское мясо, оно готово.
Здорово. На самом деле часто есть такой страх, что готовить вкусно, но вегетарианские блюда – это сложно. То есть как ты прочитаешь, как готовить тот же сейтан, я не знаю, потом там хумусы и прочие вещи. У меня даже иногда слова, которыми называются вегетарианские блюда, вызывают какой-то страх и ужас. Может быть, вы поделитесь опытом, как вы делаете из сложных блюд простые, например, тот же какой-нибудь привычный омлет или что-то можно вообще заменить, и насколько это сложно заменить в домашних условиях то, к чему мы привыкли?
На самом деле страх, он приходит только из-за непонимания, как это сделать. У меня тоже, когда я чего-то не знаю, у меня тоже такой ужас легкий внутри. Но у меня как бы это сталкивается с темой, например, я хочу сделать веган-эклеры без белой муки, вот там реально приходит ужас, как же это сделать. А когда дело доходит до омлета, тут у меня уже большой опыт. На самом деле практически все можно приготовить очень просто. И так, по большому секрету, у меня в среднем время приготовления одного блюда занимает, ну, от силы 20 минут. То есть это прям вот вместе от начала и до конца, как мы приготовили. Я сейчас не говорю про сложные блюда, типа там лазаньи, где у нас два разных соуса, да, или про какие-то вещи, которые нужно запекать в течение часа. Ну, допустим, омлет. Есть несколько вариантов приготовления. Самый простой, которые вы сможете сделать уже прям вот завтра на завтрак, если у вас есть нутовая мука. Это омлет из смеси нутовой муки и воды. То есть вы просто смешиваете ее и добавляете разные специи. Есть небольшой секрет. Для того, чтобы придать любому блюду яичный привкус, нужно использовать черную соль. Она продается обычно в индийских магазинах, в магазинах здорового питания. И, кстати, у нее есть очень много полезных свойств. Она не вызывает задержания вот этой воды в организме. То есть она полезна для нашего организма. Поэтому я советую ее иметь просто, ну, как бы в своем рационе, на всякий случай, чтобы она у вас была. И, соответственно, дальше нам нужно заменить только яичную основу. Как вариант здесь у нас это нутовая мука. Следующий вариант – это отварной нут. Его также можно измельчить в блендере с водой и дальше испечь как омлет. И получается реально очень-очень вкусно. Разумеется, я не буду вас обманывать, что вот такую возьмете ложечку, откусите и думаете, боже мой, это яйца или это нут. Конечно, будет немножко вкус отличаться. Но не так, что прям вот категорически, что вы не сможете это есть, что у вас будет такая тоска по старым вкусам. И третий вариант омлета, это мой самый любимый, который я вот сейчас готовлю в последнее время чуть ли не каждый день, это омлет из тофу. Сразу предупрежу всех, кто не любит тофу, я его тоже не люблю. Чистый вкус тофу – это ужасно, ну, на мой вкус. Но когда мы начинаем готовить его правильным образом, он становится вкусным. И для того, чтобы сделать вкусный тофу-омлет, нужно просто мелко его измельчить и очень хорошо обжарить со специями. Дальше мы это все масло промокаем, убираем его, чтобы не было сильно жирно, чтобы для нашей поджелудочной было приятно. Посыпаем черной солью – получился омлет. Вот и все.
Такие ценные секретики для хозяюшек. Спасибо большое. Вообще, хочется понять, какие должны быть, например, специи на кухню вегетарианца, потому что иногда кажется, что вот в привычных тех продуктах, которые мы готовим, мало вкусов. И чем разнообразивать блюдо, то есть блюдо это же обычно вкус, а вкус это зависит от специй. Поэтому, может быть, у вас есть какой-то такой стандартный набор специй для вегетарианцев, чтобы каждая хозяйка взяла себе на заметку и использовала их, чтобы как-то делать свои блюда вкусными, но когда еще нет много опыта, чтобы был какой-то стандартный такой классический набор.
Да, у меня есть пара советов на эту тему. Я сама столкнулась с чем, конечно же, сразу я пришла к ведической культуре, к благостному питанию, и что я сделала, это закупилась всякими масалами. То есть масалы – это индийские сборы специй. Они для нашего русского восприятия, если вы никогда в жизни не ели ничего индийского, они достаточно специфичны. Я не говорю, что это невкусно, но они необычные, и получить с их помощью обычный, привычный нам вкус очень сложно. То есть это реально очень сложно. И с чем я столкнулась, что раз на раз не приходится. То есть иногда получается вкусно, когда вы готовите что-то реально индийское. То есть вы готовите, например, кичи, или вы готовите какое-то сабджи, овощное блюдо. Получается реально очень вкусно. Но когда вы эту обычную масалу начинаете сыпать в какой-то макаронный суп, или вы начинаете готовить просто какое-то обычное русское блюдо, тушеную картошку, и вы добавляете в нее индийскую масалу, получается, очень странно. Хотя тоже есть любители. И к чему я пришла? У меня сейчас из индийских масал на кухне есть только карри. Я его люблю всем сердцем. Карри много разных, то есть прям абсолютно разные составы. Есть карри с чесноком, есть без чеснока. Я использую именно тот, который без чеснока, потому что такое питание более благостное. И, соответственно, разные рецепты. Я сейчас не буду их надиктовывать. Скорее всего, никто не побежит после этого эфира намешивать специи. Но их можно легко найти в интернете. То есть просто заходите в Яндекс и забиваете название той специи, которая вам нужна. Например, смесь специй карри, состав. И дальше вы смотрите состав и берете из него то, что вам нужно. Это единственная смесь, которой лично я пользуюсь. И помимо этого у меня еще есть одиночные специи. К чему я пришла сейчас? Что вот у меня есть? Это Nutritional Yeast. Для русского уха это звучит страшно, но сейчас я вам расскажу, что это такое. Его я, кстати, тоже добавляю в омлет. Nutritional Yeast – это пищевые дрожжи. Это не те дрожжи, которых мы боимся, то есть это не те дрожжи, которые состоят из непонятных элементов. Это дезактивированные пищевые дрожжи, которые обладают небольшим сырным привкусом. Его можно добавлять в какие-то блюда, в салаты, допустим, чтобы добавить им сырного вкуса, в соусы какие-то, если вы не едите сыр. Например, кто-то соблюдает пост и очень привязан к сырному молочному вкусу, то как раз в этот момент можно использовать Nutritional Yeast. Его также можно либо купить в магазинах здорового питания. В крупных городах он есть. То есть вот если вы в крупном городе, то вы сможете его найти. Если вы в маленьком городе, то нужно будет его заказать в интернете. Расход небольшой. То есть я купила большую пачку, наверное, месяца два назад, и там израсходовала буквально, не знаю, как по радио передать количество, сколько я израсходовала, но совсем немножко. Следующая специя, которая мне очень-очень нравится, я тоже советую ее купить, это копченая паприка. Копченая паприка придает любому блюду именно такой копченый вкус. То есть если вы любите, допустим, вкус такого поджаристого копченого мяса, то буквально добавив небольшое количество копченой паприки к сейтану, вы получите очень интересный, необычный вкус. Поэтому советую приобрести ее. Также ее не очень легко найти, но можно. То есть я видела реально девчонки, покупают в России в обычных магазинах. Также советую из привычных обычных иметь кориандр, потому что кориандр, ну, на самом деле идет практически совсем, очень хороший, добавляет вкус изделиям. И дальше уже на любителя зира, мне нравится, но не во всех блюдах. И еще у меня есть черная горчица, я ее добавляю к рису. Она при обжаривании отдает блюду такой необычный, слегка ореховый аромат. Это такой минимум, который вот у меня есть. Разумеется, у меня там есть еще такие, знаете, сложные специи, которые, ну, в общем, сложно произнести название, но вот это вот основной такой базовый набор.
Очень интересно. Еще я знаю асафетида, частая вот специя, которая бывает, да? Для чего она используется?
Асафетида помогает переваривать бобовые. У нас как бы чаще всего она звучит...
Алло.
Да, я на связи.
Ага.
Вопрос к вам. Насколько вам кажется, что асафетида заменяет вкус лука и чеснока? То есть вот чувствуете ли вы реально зависимость, связь?
Да как-то нет, просто ты привык именно вкусу асафетиды, а так вот я прям связи и идентичности не ощущаю как-то.
Вот у меня такая же история. То есть мне нравится вкус асафетиды, я забыла про нее сказать, потому что последняя асафетида, которую я купила, она... очень натуральная, то есть это прям сделано из смолы. И в чистом виде она добавляет блюду очень-очень странный вкус. Что я советую касаемо асафетиды, это брать именно разведенную. То есть она смешивается с мукой, и вот она как раз-таки помогает легко переваривать бобовые, и она понравится практически всем. Если мы говорим про чистую асафетиду, про смолу, она такая достаточно крупная. То есть если асафетида, которая смешанная, она мелким порошком выглядит, то есть как вы сможете ее отличить в магазине? То асафетида в смоле, она либо прям будет таким брусочком, либо она будет крупными гранулами. И вот она очень-очень специфичная, то есть с ней нужно быть осторожным.
Еще интересный вопрос, мне кажется, где баланс? Вот вы сказали, что главное, чтобы еда была вкусная. Кто-то говорит, главное, чтобы еда была здоровая. А где этот баланс? Насколько она должна быть вкусная, а насколько здоровая? Потому что иногда это как будто противоположные вещи.
Если честно, я считаю, что она должна быть на 100% вкусной и на 100% здоровой. То есть тут как бы нет компромиссов. Вы не сможете придерживаться вегетарианства очень долго просто под эгидой здоровья. То есть в какой-то момент вас сорвет. Это естественное свойство человеческой психики. Если мы что-то слишком долго оттягиваем, как резиночку, то потом нас фигачит в обратную сторону. Я не уверена, что такие слова можно произносить на радио, но это то, что происходит. Ребята, это реально то, что с нами происходит. Если вы хоть раз в жизни сидели на диете, вы знаете, что следующая ваша реакция, то есть вы просидели неделю на диете, потом у вас недельный зажор. И в результате все, что вы скинули, оно все к вам возвращается. Сколько бы вы себя ни контролировали, всю жизнь вы себя контролировать не сможете. Поэтому я призываю к тому, чтобы менять свои вкусы. Это не происходит в один день. То есть не так, что вы там завтра проснулись, и вам понравился салат из кельпа. Ну, прям вот внезапно, или там, я не знаю, вы начали просто испытывать жажду вместо жареной картошки по листьям салата. Вот такого не происходит. Мы постепенно добавляем это в свой рацион, делаем это очень вкусным, делаем это очень полезным и привыкаем. Вот и все.
Спасибо. Вот пришел к нам такой вопрос. Сложно пока отказаться от рыбы, чем заменить этот вкус?
Насчет рыбы очень классная замена – это водоросли. Я думаю, что, скорее всего, вы про это знаете. Но вот самая простая и готовится, наверное, 5 минут – рыбка. Это мы берем адыгейский сыр. Для веганской версии это тофу. И также для постной версии можно делать с картофельным пюре. Получается очень вкусно во всех случаях. То есть для адыгейского сыра и для тофу мы просто нарезаем их на брусочки. Если мы готовим с картофельным пюре, то мы его делаем плотным. То есть мы не добавляем слишком много молока, потому что иначе там будет, ну, разваливаться. А следующее, что мы делаем, это мы берем водоросли нори, те самые водоросли, которые используются для суши, роллов и так далее. То есть они продаются в любом магазине. И мы делаем кляр. То есть водоросли нори мы нарезаем на кусочки и заворачиваем наш сырный брусочек в этот кусочек нори. Очень легко оно скрепляется, если вы просто возьмете и смочите край водоросли. Далее вы обмачиваете все это в кляре. То есть это реально, я рассказываю долго, а готовить очень-очень быстро. Вы готовите кляр, чтобы его сделать, это вода, специи и мука. Все, то есть очень-очень просто. Можно сделать даже безглютеновый кляр, можно взять нутовую муку, можно взять обычную пшеничную муку, абсолютно любой вариант. Мы замешиваем такой достаточно густой кляр. Если он у вас будет слишком жидкий, то он будет стекать с вашей рыбки. Ну, даже так будет очень вкусно. Дальше мы разогреваем масло в сковороде и в горячем масле обжариваем с двух сторон. По вкусу это реально рыбный вкус, то есть прям 100% рыбный вкус. То же самое можно делать с, допустим, паштетами. Если вы добавляете практически в любое блюдо водоросли нори, то у вас получается рыбный вкус. Можно готовить мисо-суп. То есть это суп в основном, как бы в оригинале, он готовится, это просто вода, в оригинале также грибы, если вы их не едите, то ну, это нормально, просто убираем. Можно хоть картошки туда добавить, ничего страшного не произойдет. Можно также добавить адыгейский сыр, который будет имитировать именно мякоть рыбы. И можно добавить те же водоросли, которые дадут рыбный вкус. Вот и все, как бы получается реально очень вкусно, и ни в чем себя не нужно ограничивать.
Здорово, очень вдохновляюще звучит. И вот вы как раз затронули сейчас, что есть безглютеновые вещи. На самом деле это тоже стало очень популярно сейчас. Везде там макароны можно найти глютен-фри. И интересно узнать, это какая-то дань моде или за этим есть действительно какое-то глубокое обоснование, что люди, у которых даже нет аллергии на глютен, лучше им придерживаться вот такой глютен-фри диеты.
Я сейчас скажу не самое популярное мнение в современном мире, но мне кажется, что глютен-фри – это дань моде. И это дань моде, которая проплачена компаниями, которые производят глютен-фри продукты. Разумеется, есть некоторые случаи, когда глютен-фри полезнее, но нужно очень внимательно к этому относиться. То есть сам факт, что на упаковке будет написано глютен-фри, еще не значит, что это полезнее, чем вещи с глютеном. Как это понять? Все очень-очень просто. Нужно понять, из чего состоит ваш глютен-фри продукт. Если это, допустим, мука белого риса и тапиоковый крахмал, то у меня для вас печальные новости. Это чистый крахмал. То есть и то это чистый крахмал. Возьмите, проведите эксперимент. Можно с детьми вместе провести эксперимент. Возьмите, намешайте крахмал и воду. Что у вас получится? И у вас получится клейстер. Это тот самый клейстер, который, ну, в другой, разумеется, пропорции, разумеется, по-другому производится, но это тот самый клейстер, который используют, чтобы клеить обои. Я не уверена, вот у меня нет внутреннего ощущения, что это полезнее, чем белая мука. То есть вот прям вообще. Но все не так плохо. То есть вот это одна сторона медали, да? А есть у нас также другая сторона. У нас есть реально полезный глютен-фри продукт. То есть вы просто читаете состав, и вы видите, что в этих макаронах вместо того, чтобы использовать пшеничную муку, которая просто пустая, то есть она не то, что там такой, ну, какой-то, я не знаю, наш самый главный враг, она просто пустая, не несет в себе никаких полезных элементов. Вместо нее, допустим, использовали муку мунгдала, муку нутовую, то есть вы уже получаете бобовые. Разумеется, там будет также и рисовая мука, там будет также, допустим, тапиоковый крахмал, но полезные элементы также будут. Поэтому готовить на безглютене можно, жить без глютена тоже можно, это реально полезнее, но все нужно делать, пропуская через свой разум. То есть всю информацию нужно обязательно анализировать.
Да, важный такой совет пропускать через свой разум. На самом деле, вот есть такое тоже какое-то миф, я не знаю, как это правильно выразить, но есть миф такой, что если ты хочешь жить на полезном вегетарианстве, это дорого, потому что ты зайдешь сейчас в магазин здоровых продуктов, и там огромные ценники и пугающие вещи, там натуральное кокосовое масло, нерафинированное, стоит каких-то там под 1000 рублей, для обычного пользователя это дорого. И хоть вы сказали не экономить на здоровье, но можно ли быть вегетарианством, чтобы это не било сильно по семейному бюджету, и как это лучше сделать?
Конечно, можно, но на самом деле я хочу разубедить вас, что вегетарианство это очень дорого. Любое здоровое питание, чтобы... Что-то у нас пропадает связь, все ли нормально?
Да,
слышно?
Сейчас хорошо, видимо, на удержание как-то ставится, сейчас все чудесно.
Отлично. В общем, любое здоровое питание, что бы вы ни ели, это всегда будет дорого. Если вы едите мясо, и вы покупаете натуральные продукты, то есть вы покупаете то, что выращено на ферме, это не будет стоить копейки, то есть это всегда будет дороже. Если вы жарите даже ваши мясные продукты в хорошем масле, это будет дорого. То есть тут вариант, ну, как бы тут разговор не о том, что от того, что вы стали вегетарианцем, вы отказались от мяса, стало все дорого. Тут разговор о том, что если вы придерживаетесь здорового питания, питание, то это всегда дорого. К сожалению, таков вот наш современный мир. Я призываю вас не отчаиваться. На самом деле дорого, когда-то и для меня тоже вот какие-то вещи были дороги, но наше здоровье, оно дороже. Я не призываю вас там, завтра пойти и потратить всю зарплату на масло авокадо, но к чему я вас призываю, это просто постепенно менять свою как бы, норму. То есть постепенно, почему как бы, у нас такое ограничение, что вот для меня дорого, там, я должна зарабатывать столько-то денег или столько-то. Ну, благостная жизнь, благостное питание, благостное сознание, оно позволяет нам на самом деле расширять наши горизонты, в том числе и в части денег. Я сейчас сильно не буду в эту область уходить, потому что вообще к питанию абсолютно не имеет никакого отношения, но тем не менее, да, можно питаться на вегетарианском питании, придерживаться вегетарианского образа жизни и при этом нормально абсолютно тратить те же самые деньги. Просто вы вместо дорогого масла, вместо масла ги, вы будете использовать обычное растительное масло. Вот и все.
Спасибо, да, вопрос такой выбора, и к нам тоже пришел один вопрос от слушателей. Здравствуйте, а есть ли советы, как преодолеть психологический барьер, мешающий бросить мясо? Ведь был однажды печальный опыт.
Так, ну, я советую просто пробовать. На самом деле, печальный опыт был у меня. То есть давайте я буду вашим таким вот примером, что не так все страшно, не так все плохо. Печальный опыт был у всех у нас. Вы можете попробовать сделать это просто в качестве игры. То есть вам не обязательно ставить перед собой такую задачу, что я больше никогда в жизни не буду есть мясо, я не имею права на это. Каждый раз, когда мы себя в чем-то ограничиваем, и опять же, вот это связано с темой питания, поэтому я коротко про это скажу, это касается также и диет. Я думаю, что большинство наших слушателей – это женщины, которые следят за своим состоянием тела, да. Печальная новость – это то, что каждый раз, когда мы себя в чем-то ограничиваем, это все возвращается нам только хуже. То есть у нас получается очень сильный откат. Я это замечала на себе. Всегда вот пытаюсь что-то каким-то образом себя вот реально ограничивать, даже из соображений здоровья. Даже если я себе объясняю, так, кушать очень поздно – это плохо. Поэтому сейчас ты будешь кушать с 12 дня до 8 вечера. Все. Вот прям недавно буквально ставила над собой такой эксперимент интервального голодания. В итоге я это сделала только ради здоровья, ради своей поджелудочной. Но когда я поставила себя в такие рамки, я поняла, просто почувствовала, увидела, что я ем в два раза больше. То есть внутри, в голове, в сознании есть вот эти вот границы «мне нельзя». В итоге мы ждем вот эти 12 часов, чтобы поесть, и потом в 7:59, это наш последний шанс, последняя минута, чтобы поесть, в 7:59 мы опять начинаем есть. Ничего хорошего из этого не происходит. То же самое, что, обращаясь к вопросу вот слушателя, если вы возьмете и поставите себе такую рамку, я никогда в жизни больше не имею права есть мясо или рыбу, скорее всего, это тоже приведет к такому внутреннему барьеру в голове. Есть люди, у которых нет привязанности к мясному вкусу. Например, я из их числа, то есть для меня не было вообще проблемы. А есть люди, у которых сильная привязка. И просто для себя поймите, что даже если это не будет такой путь в один день, то есть что вы завтра не откажетесь и внезапно вот все, через 30 лет проснулись, все, ни разу не ела мясо. Ничего страшного в этом нет. То есть это постепенный путь, вы можете просто пробовать, вы можете ставить перед собой такую игровую цель, и идти к ней.
Да, очень важная вещь. Спасибо, что поделились. Давайте чуть-чуть углубимся в такие больше этические какие-то моменты, потому что вегетарианство – это в каком-то смысле философия жизни. И интересно, частый такой миф есть, что, например, мои предки испокон веков ели мясо, и вот мне, например, тетя лично говорила, что мы же созданы не коровами, вот посмотри, наши зубы, как бы они, есть у нас клыки, мы созданы для мяса. И что, во-первых, отвечать людям, которые пытаются тебе доказать, что вот предки испокон веков ели мясо, и вообще ты должен это делать. А во-вторых, как самому убедиться, может быть, вы посоветуете какую-то литературу по этому поводу, или как-то ответить на этот вопрос, разложите по полочкам, почему вегетарианство это для нас естественно?
Я сначала хочу ответить на вот этот вот «мои предки ели мясо». Знаете, наши предки, я не знаю конкретно ваши, но вот мои предки много чего делали. В том числе наши предки сжигали ведьм на костре, потому что они там женщины с рыжими волосами. То есть мракобесие творилось в любые времена. Наши предки делали страшные вещи, а еще наши предки умирали очень рано. То есть если мы реально пойдем к истокам, и мы посмотрим, сколько, допустим, жили люди, ну, по официальной версии, да, вот те же самые наши предки, В средние века никто долго не жил. То есть 40 лет, слава богу. Если это у нас какие-то пушкинские истории, рассказы, сказки, то это 40-летняя старуха. То есть тут реально 40 лет, это, или, по-моему, 30-летняя. Да, старуха 30 лет, кажется, так вот описание в одной из книг. Если вы, ну, как бы хотите к такому возвращаться, то есть на этом строить свою основу, без проблем. Дальше следующий момент. Истоки – это хорошо. То есть я очень уважительно отношусь к роду, очень уважительно отношусь к традициям. Ничего дурного в этом нет. И на самом деле из наших каких-то родовых историй можно взять очень много силы, очень много поддержки. Но, опять же, мы все пропускаем через свой разум. Насколько это работает в современных условиях? То есть если, допустим, даже 40-50 лет назад большинство животных выращивались где-то дома, да, ну, то есть это был просто частный дом, это была какая-то корова, которую знали, чем кормили, то какие у нас происходят условия сейчас? То есть даже чисто с точки зрения здоровья, чисто с точки зрения разума, не говоря о сострадании вообще, вы понимаете, что все эти бройлерные курицы, они все напичканы непонятными антибиотиками, и кушать их не стоит. Вы понимаете, что вот что у нас совсем буквально недавно произошло на Камчатке, катастрофа, да, что произошло с океаном. И все наши морские жители, они отравлены этими ядами. То есть даже не говоря о сострадании, не говоря о какой-то точке зрения именно человечности, вернемся просто к тому, что 30, 50, 100 лет назад такого не было. То есть животные не представляли для нас такую опасность из-за того, чем они напичканы. Это как бы первый момент, первый вопрос. А дальше я потеряла нить разговора.
Дальше, наверное, для себя как понять и как отвечать правильно другим людям. То есть, если на нас идут такие нападки или нас пытаются подловить на чем-то. Знаете, еще один частую фразу, которую я слышала, что растениям же тоже больно, или там ты по природе хищник. Вот что делать с людьми, которые на тебя давят какими-то такими мифами?
Смотрите, я советую вырастить такую толстую кожу и броню, потому что она на самом деле поможет вам не только по части вегетарианства, а по части чего угодно. То есть у нас сейчас люди, ну, у нас это постсоветский пережиток. То есть я вам 100% скажу, что такого где-то в других странах нет. Так как я уже 2 года живу в Америке, я общаюсь с другими людьми, как бы, и вижу, что таких вот именно навязанных нам каких-то устоев, их нет. И никто не будет там заглядывать себе в тарелку, заглядывать тебе, ну, в другие какие-то сферы жизни. Да, то есть я советую научиться выстраивать свои границы. Не агрессивно, не слать своих родственников, не грубить им, а просто как бы внутри себя устояться. И когда вы внутри себя устоялись, вы дали себе возможность жить по-другому. То есть вы просто разрешили себе это делать. После этого как бы вопросов именно с тем, что ответить родственникам, не будет. Я советую вообще с ними особо не спорить. То есть вот самая простая позиция, конечно, вы можете взять позицию нападения. И вы можете им рассказывать, что зубы человека, они не зубы хищника. И наш пищеварительный тракт – это пищеварительный тракт травоядного. Именно поэтому как бы у нас… То есть вы можете всю эту информацию без проблем найти в интернете и дальше своим родственникам вот просто как, знаете, оружие вменять это все. Я, если честно, особо в этом смысла не вижу. Скорее всего, они вас не услышат. То есть вот, скорее всего, ваша бабушка, которая всю жизнь прожила там, допустим, родилась в деревне и крутила курицам головы, она вас не услышит. Поэтому рассказывать ей, что мы вообще-то не хищники, а травоядные, никакого смысла нет. Вы можете просто сказать, ну вот, я такой вот, я решил для себя это. Можно я, пожалуйста, вот так вот буду? Если вы не будете агрессивно с людьми общаться, ну вот я с приветом немножко, вот я не ем мясо, я вот со страданием отношусь к животным. Ну, вот это то, во что я верю. Если ты не против, я как бы вот так вот буду придерживаться. А что касается здоровья, а я вот сходил к врачу, у меня все анализы в норме. А я еще балансирую свое питание таким образом. И вот смотри, раньше, допустим, я был на обычном питании, и все, что я ел, это была какая-то куриная ножка на ужин, да? А сейчас у меня салат вот такой вот. И там в салате, смотри, свежие брокколи. Свежий брокколи жуешь, оно помогает бороться с раком. То есть там выделяются какие-то вещества. Это же так классно, бабуль, смотри, как здорово. То есть понятно, что все люди разные, но вы не несете ответственность за каждого токсичного человека в этом мире. То есть есть люди, с которыми можно договориться, и это ваши друзья. Есть люди, с которыми нельзя договориться, и с ними как бы, ну, мы просто скорее всего, эти люди вам также рассказывают, как вам жить вашу жизнь, за кого выходить замуж, куда идти работать и так далее. То есть вряд ли это будет касаться только одной из сфер питания.
Вообще, на самом деле, в мире сейчас как будто идет такая война, столкнулись два лагеря. Я вот лично телевизор не смотрю, но бабушка мне на протяжении уже 21 года моей жизни, когда я вегетарианка, я практически с рождения, каждую неделю она не устает повторять, что вот по телевизору врачи сказали, что это плохо, что у тебя, ты там потом, может быть, даже с ума сойдешь, и дети у тебя тоже больные были. И вот как тоже в продолжении этого, как выжить вообще в этом информационном поле, когда вегетариан, например, традиционной медицины и вот людьми прошлых каких-то установок, оно не то, что не переносится, оно навязывается как что-то вредное, как что-то плохое. Что делать в таком случае? Потому что вот вы сказали, что нужно работать через разум, но и эти силы тоже, они влияют через разум, получается, на нас. Они вот приводят доказательства, примеры. Что делать в таком случае? Как бороться, что ли, с этим или не бороться?
Я, если честно, не вижу смысла особо бороться, потому что борьба, она приводит только к еще большему сопротивлению. То есть через борьбу реально доказать кому-то что-то очень сложно. Но что касается применения разума, давайте разберем. Сейчас у нас идет очень сильная пропаганда против вегетарианства на Первом канале от Елены Малышевой. В интернете есть куча роликов, как 20 лет назад. 20 лет назад та же самая Елена Малышева рассказывала абсолютно другие вещи. Про то, что красное мясо убивает, и про то, что вегетарианство – это путь здоровья. О чем это нам говорит? То есть, на самом деле, с людьми, которые смотрят телевизор и верят во все, что там говорится, спорить практически бесполезно. То есть, ну, вы не сможете им доказать, это для них авторитет. То есть, реально бороться с ветряными мельницами я не вижу никакого смысла. Но вы можете показать им ту же самую передачу Елены Малышевой 20 лет назад. Разумеется, дальше могут пойти аргументы, что это было 20 лет назад, вот сейчас появилась новая информация. Но ученые не стоят на месте. То есть весь зарубежный мир, он продолжает исследования. Исследования про то, что красное мясо вредит нашему здоровью, они повсюду. То есть вы можете это также легко найти в интернете. Все эти видеоролики можно также очень легко найти. Разумеется, их не будут показывать по Первому каналу, потому что, к сожалению, на данном этапе нашего развития в обществе очень мало внимания уделяется реальной пользе для людей, и очень много внимания уделяется тому, как бы нам что-то впарить, продать и на нас заработать. Вот и все. Как бы, конечно, вам расскажут, что, не знаю, колбаса какая-то полезная, пошли читать состав, а там, боже мой, там просто кошмар какой-то. Вот и все. То есть мы применяем свой разум, но я вам честно скажу, когда вы устоялись на этом пути, вам, во-первых, и люди не будут попадаться, которые будут с вами так сильно спорить. То есть вот у меня реально нет таких вот прям сейчас в моем окружении людей, которые бы со мной прям вот усиленно спорили. Есть кто-то, кто скажет, а как же здоровье? Я им просто говорю, а вот сдала анализ, все хорошо.
Спасибо, что делитесь опытом. И вот пришел тоже такой вопрос. Мои родители очень переживают за вегетарианство и особенно за то, что потом мои дети будут нездоровы. Как вы объяснили близким и получилось ли их успокоить?
Мой пример очень неправильный, потому что я объяснила своим близким таким образом. Мы все становимся вегетарианцами. У меня вся семья стала. То есть у нас был метод насилия, который я никому не советую применять. Это не очень хороший метод. Что касается близких, если они абсолютно адекватны, если они просто за вас переживают, это нормально. То есть вы должны понять, что они просто реально за вас переживают. И дальше вы своим близким можете рассказать, каким образом вы будете балансировать питание ребенка. То есть не просто так, все, мой ребенок больше не ест сосиски, а вы будете с ними обсуждать, ну, мам, как ты думаешь, вот эта вот сосиска с таким-то составом. То есть вы там читаете состав, и вы знаете, что происходит на этих мясозаводах, вы знаете, что там падают крысы, что там вообще непонятно, что происходит, да, что непонятно, какой состав. И вот вы просто спросите у своей мамы, насколько вот это вот более полезно, чем, допустим, нутовая котлета. Смотри, в этой нутовой котлете есть тот же белок, есть те же там свойства, а для того, чтобы заменить витамин В12, я буду давать своему ребенку, допустим, отдельно витамины. То есть я это все обсудила с нутрициологом, вот такой вот у меня есть выход из этой ситуации. Если обычного разговора будет недостаточно, и родители реально очень сильно переживают, и это не имеет отношения с желанием вас контролировать, как-то навязывать вам что-то, а это реально просто тревога за ваше здоровье, за здоровье ваших детей, то дальше вы можете вместе с родителями изучать эту тему. То есть вы можете, во-первых, смотреть на примеры здоровых людей. Вот, допустим, наша ведущая Анна, которая выросла 20 лет на вегетарианстве и прекрасно себя чувствует. И есть очень-очень-очень много примеров здоровых людей. Например, хороший пример – это Индия. Целая страна, которая жила на вегетарианстве столько лет, а сейчас у них постепенно как бы приходит то же самое мракобесие, как и у нас, то есть тоже появляется много невегетарианцев, но до сих пор ты летишь в самолете в Индии, тебе предлагают на выбор вегетарианское или обычное меню. То есть есть целые страны, которые выросли на вегетарианском питании, и с ними все нормально. И они были здоровыми йогами, они основали какие-то интересные движения, они открывали какие-то необычные вещи. Например, Эйнштейн был вегетарианцем. Да? Я сейчас сильно много знаменитых людей не приведу, но смысл в том, что было очень много таких позитивных примеров, которые вы можете рассказать своим родителям. И рассказывать это не в виде спора, не в попытке что-то им доказать, а просто объяснить свою позицию. Вы же наверняка пришли к этому обдуманно, то есть вы же наверняка это все уже прочитали, и вы это все знаете. Соответственно, вы этим делитесь.
Да, это очень важно, как раз развивать свой разум, самому углубляться в этой теме, не быть поверхностным, именно это поможет потом как-то объяснить это глубоко, правильно и лучшим образом для других людей. И вот еще один вопрос. Не можем с мужем договориться, он убежден, что ему как мужчине мясо необходимо. Что делать?
Отстать от мужа. Конечно, это сейчас не тот ответ, который вы ожидали. Но есть люди, которые, в принципе, не станут вегетарианцами. То есть это нормально. Дальше вы с мужем просто в зависимости от того, какие у вас отношения, вы с ним обсуждаете. Допустим, что вы можете для него делать и что он может для вас делать. То есть вы верите, что вам жалко животных, например, да, и вы ему просто это спокойно объясняете. И человек вас любит, вот человек прекрасно понимает, что вот когда вы от него отстанете, ему будет проще вас понять и проще вас любить, чем когда вы пытаетесь ему что-то доказать. И дальше вы вдвоем в вашей паре договариваетесь, будете ли вы готовить для него мясо или не будете. Может быть, у вас будут разные полки в холодильнике, а может быть, не будет. То есть насколько в вашей паре это гармонично. Я встречаюсь с парнем, мы встречаемся 8 месяцев, и он не вегетарианец. Вообще ни разу. Мы договорились таким образом. Но мы живем отдельно, конечно, это проще, чем когда вы живете вместе, когда это одна семья. Мы договорились, что... Просто при мне он не будет готовить мясо, потому что я не люблю эти запахи. Разумеется, я никогда в жизни его не буду его готовить, потому что это мое такое вот убеждение. Но мы с ним познакомились на минуточку, когда я уже 8 лет была вегетарианкой. Если вы с вашим мужем познакомились 20 лет назад, и сейчас внезапно вы ему говорите, а все уже, все, мясо мы больше не едим, теперь вот у нас вот такое питание. Ну, конечно, он будет сопротивляться. Поэтому самое первое, что я советую сделать, это просто от него отстать и... понять, зачем вообще вы хотите, чтобы он был вегетарианцем, как вам это мешает. То есть если вы просто боитесь сорваться на обычное питание, это как бы одно дело. Вы ему можете просто это объяснить, что вот, ну, я вот так хочу придерживаться вегетарианства, но я переживаю. Как думаешь, что мы можем сделать с этим? Может быть, мы можем сократить? Может быть, ты сможешь есть там в ресторане? И вполне вероятно, что он скажет вам «нет». То есть очень категорически «нет, я не рассматриваю этот вариант». И это нормально, то есть абсолютно нормально, и я вам скажу сразу, что через 10 лет он может поменять свое мнение, через 2 года, через год, через полгода. Когда я становилась вегетарианкой второй раз, у меня тоже был молодой человек, и изначально я очень категорически была против вегетарианства, потому что у меня уже был тот самый негативный опыт. И на протяжении полугода, то есть 6 месяцев он мне рассказывал про то, что мы не хищники, про то, что у нас слабенькие ногти, мы не сможем убить это животное своими зубами и ногтями. И я с ним продолжала спорить. Возможно, ваш муж сейчас проходит те же самые стадии. То есть ему просто что-то навязывают, и у него естественное желание защититься. Но если вместо того, чтобы навязывать, вы его просто будете очень-очень вкусно кормить, он, возможно, даже не догадается. Особенно, если вы будете покупать ему какие-то заменители, там, допустим, соевое мясо, какие-то уже готовые биточки, да. То есть очень-очень много каких-то... Beyond Meat сейчас появился в России. Вкус реально не отличить от мясного. Просто попробуйте таким очень мягким образом действовать.
Здорово, что мы живем в 21 веке, когда есть уже такие инструменты, как какие-то заменители. Еще один вопрос, скорее для нас, вегетарианцев. Что делать, как так настраиваться, чтобы не воспринимать весь мир, который ест мясо, как агрессоров, злых людей и просто там грешников, которые будут гореть в аду, потому что иногда это у нас проскальзывает. Вот мы называем их лицемерами или еще чем-нибудь. Вот вы любите собачек, кошечек, а едите коров. Как не относиться, как относиться к людям нетоксично? Вот такая глубокая тема, но мне кажется, она очень важная.
На самом деле, такая активная борьба, она вообще происходит только когда вы сами не утвердились в том, во что вы верите. Это касается всего, это касается религиозных каких-то убеждений, это касается питания, чего угодно, то есть абсолютно чего угодно. Если вы сами не понимаете и сами не поняли для себя, то есть не осознали, что это ваш путь, вы пытаетесь всех вокруг себя склонить, вашу религию, ваше питание, ваш образ жизни, потому что вам так проще. То есть от осознания одной этой мысли, что человек, который утвердился на своем пути, он не будет так себя вести, вам станет как бы легче. То есть каждый раз, в следующий раз, когда вам захочется кому-то что-то доказать, вы себя немножко сдержите. Что касается каких-то заявлений, я обычно как бы уже ничего не заявляю. Я достаточно спокойно сейчас себя веду. У меня очень много друзей, которые не вегетарианцы. Мой парень не вегетарианец, и мы вообще не ругаемся с ним на эту тему. То есть мы выбрали для себя комфортные условия, которые нас обоих устраивают. Мы ходим только в веганские рестораны, для него это нормально. То есть у каждого как бы, человека свой подход. И все нормально. При этом я могу ему иногда сказать, что он лицемер, потому что он очень любит собачек, и при этом, там, допустим, спокойно идет, покупает там, какое-то мясо. Но это мои с ним отношения. Да? Если вы начинаете приходить на чужую территорию, то есть вы можете это делать в своей семье, то есть когда это ваши условия, в своем Инстаграм, ну как бы в своих условиях. То есть если вас кто-то спросит, то вы можете ответить, что вы думаете по этому поводу. И вы можете быть как бы более-менее резким. Но приходить в чужие дома, в чужие, на чужие страницы, комментировать, допустим, кто-то выложил фотографию, приготовил какое-то мясное блюдо, вы приходите и говорите ему, ты сгоришь в аду, вот этого делать не стоит, просто потому что это не ваша территория, это не ваша зона ответственности. Вот и все, как бы. То есть вы можете иметь свою четкую точку зрения, это мое мнение. То есть оно может отличаться от вашего. Не вижу в этом ничего дурного. Не вижу ничего дурного в том, чтобы четко заявлять о своей позиции. Но ходить и устраивать инквизицию, ну, не советую. То есть ничего хорошего это не приведет.
Спасибо, что описали такую зрелую позицию. Вот сейчас немножко вернемся в практическую тему и завершим на все-таки морально-этическом вопросе. Вот к нам пришел вопрос. Скажите, пожалуйста, какие продукты дают силы? Есть опасения без мяса ослабеть?
Чтобы не опасались, давайте вспомним про слона, который очень сильный, и он питается одной травой. Что касается силы, я думаю, что вы говорите про тот самый белок, который мы берем из мяса, то вместо него можно использовать бобовые. То есть на самом деле очень-очень много энергии можно получить из обычного вегетарианского питания. Но тут мой ответ, он будет, как бы, скорее всего, опять же, не таким, как вы ожидали. Дело в том, что есть, допустим, люди, праноеды, которые вообще ничего не едят, питаются энергией солнца и откуда-то берут очень много энергии. Я вас не призываю становиться праноедом, это вообще такой как бы, ну, путь для очень-очень избранных людей. Но миллиарды примеров, например, пример Майка Тайсона, который является вегетарианцем, он точнее веган, и при этом он, сейчас не скажу чемпион, не чемпион, но он очень знаменитый боксер и очень сильный человек, или, допустим, тот же Арнольд Шварценеггер. Я не думаю, что вы смотрите там на них и думаете, о боже мой, где же они, слабенькие какие-то, непонятно, как они выживают. То есть есть очень много примеров бодибилдеров, которые реально сильные, есть много чемпионов, которые придерживаются вегетарианского питания, и у них очень много энергии. Поэтому я бы так сказала, что у нас есть предубеждение, что именно мясо даст нам какую-то энергию. Но по факту это мой опыт, он может отличаться от вашего. Когда я ела тяжелые какие-то блюда мясные, мое единственное желание было лечь и переваривать. То есть какой-то там суперэнергии мне оно не давало. Ваш опыт может быть другим, поэтому, опять же, все мы пропускаем через разум.
Спасибо за ответы. Вот у нас осталось немножечко времени. Хотела задать такой, мне кажется, важный вопрос. И один из самых больших страхов людей, которые приходят на вегетарианство, это страх социальной изоляции. То есть ты переходишь на вегетарианство, и привычные друзья, не знаю, привычные места, кафешки, в которые ты ходил, привычный там стол на праздник, он уже перестает для тебя быть актуальным, и тебе просто страшно, что друзья тебя не поймут, ты не сможешь отмечать вместе Новый год. И что делать с этим? вот с этим страхом социальной изоляции? Может быть, у вас был какой-то такой опыт? Может быть, вы поделитесь этим?
У меня есть очень хороший опыт, когда ты готовишь очень вкусно, люди приходят, им без разницы, вегетарианское оно или нет. Ну, то есть 90% людей, им абсолютно без разницы. Есть глубоко убежденные мясоеды, которым прям обязательно нужно скушать что-то, да? Но большинству людей абсолютно не принципиально. И, ну, я вам больше скажу, у меня есть опыт, я готовила на заказ очень много лет, и я готовила вегетарианские продукты. И у меня заказывали не вегетарианцы, и всем было очень вкусно. То есть, что я вам советую сделать при таком страхе, это развивать свои кулинарные навыки. Благо, у нас есть очень много курсов, у нас есть очень много рецептов в интернете, это можно делать самостоятельно. Конечно, быстрее это сделать с тем, кто уже умеет, кто уже знает и прошел этот путь. То есть, я просто советую...
Да, вы вернулись.
В принципе, это все.
Просто учиться, учиться. Спасибо большое, что сегодня были с нами. Вот как раз время нашего эфира подошло к концу. Это было очень ценно, очень вдохновляюще на разумность, на углубление в этой теме. Спасибо, что поделились своим опытом. И у нас еще впереди два интересных эфира. Будем углубляться в этой теме, развивать разные нюансы. Поговорим о веганстве, потому что я знаю, у вас сейчас запустилась уже линейка именно веганских тортов, веганских сладостей. Очень интересно тоже ваш путь именно к веганству. Поэтому спасибо за сегодня. Сегодняшнюю встречу, и тогда до нового эфира через неделю.
Спасибо вам большое и до встречи.
До свидания.